Дорогие друзья, я вас сердечно всех приветствую любовью нашего дорогого Господа, Спасителя Иисуса Христа. В сегодняшний вечер, продолжая разбор книги Откровения, мы хотим вместе с вами разобрать 15 главу. Эта глава небольшая, в ней всего 8 стихов, но и эти короткие стихи имеют нам многое сказать. Во-первых, мы прочитаем совместно это место Писания, 15 глава книги Откровения. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми окончилась ярость Божия. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, «Великие и чудны дела Твои, Господи, Боже Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь Святых». Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся перед Тобою, ибо открылись суды Твои. И после сего я взглянул, и вот отперся храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющих семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончили семь язв семи ангелов». Читая, разбирая вместе совместно восьмую главу, мы в 13 стихе читали, что там говорилось о том, что провозглашалось трехкратное горе. Мы этот стих еще один раз прочитаем. Восьмая глава Откровения, 13 стих. «И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом, «Горе, горе, горе, живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Это было сказано после того, как протрубил четвертый ангел. И далее в 9 главе, в 12 стихе мы читали «Одно горе прошло, вот идет за ним еще два горя». То есть прошла армия Аполлона, о которой мы говорили. Это будет нашествие нечистых духов на нашу землю. Это одно из этих трех горей. И еще должны две прийти. И в 11 главе, в 14 стихе мы читали, «Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе». И вот на протяжении некоторых глав о третьем горе ничего не было сказано. А вот 14 глава в конце, то, что мы разбирали в прошлый вечер, она нам говорит о третьем горе. Третье горе – это то, что будет тогда, когда семь ангелов будет изливать семь чаш гнева и ярости Божией. 15 глава говорит нам о том, кто это будет делать, а что случится на земле, об этом будут говорить следующие 4 главы, 16 главы по 19. И вот в первом стихе нашего сегодняшнего текста мы читали «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми окончилась ярость Божия». Это знамение, которое видит теперь Иоанн в этой главе, делится на две части. С одной стороны, он видит семь ангелов, а с другой стороны, он видит искупленное множество людей, о которых мы уже раньше читали и еще больше сегодня будем говорить. Иоанн видит это знамение и называет его великим знамением. То есть оно, очевидно, что-то большое, небывалое, такого он и не видал. Но часто большим называется и что-то страшное, или страшное является большим. Поэтому Иоанн удивился, что вот и такое он теперь еще должен увидеть и написать. Он это знамение называет чудным, то есть небывалым, что-то очень удивительное. Почему такое может теперь случиться? Чудным называется у нас Иисус Христос. В 9 главе пророк Исаия называет его в 6 стихе различными именами, и среди всех тех имен его имя Чудный. То есть Чудный – это одно из имен Иисуса Христа. И Чудный Творец миров, а Христос является этим Творцом. Чудный Царь царей, а Он является им, будет теперь совершать чудные суды, такие суды, подобно которым на земле еще не было. Не зря Христос говорил в своей последней проповеди на Елеонской горе, что будет такая великая скорбь, подобно которой еще не было. И вот теперь Иоанн видит подготовку к этой самой основной или последней части этой великой скорби, и он это видение называет большим и чудным. С одной стороны, это были семь ангелов. В этой короткой главе, в этих 8 стихах, об этих семи ангелах упоминается 4 раза. Это особые ангелы, это не рядовые ангелы. О рядовых ангелах мы часто читали, что у них тьма тем, то есть мириады, мириад, их бесчисленное множество, но это особые ангелы. Если в различных местах Откровения мы уже читали об ангелах, кто-то должен удерживать ветры, кто-то должен удерживать ангелов возле реки Евфрат, кто-то дает команду к началу жатвы на поле в мире и виноградники в Израиле, то эти ангелы тоже имеют особо важное значение. Они имеют 7 последних язв. Язва – это больше, чем рана. Рана быстрее заживает, а язва – что-то, что часто долго гноится и не может зажить. Язва – что-то весьма мучительное, и не всегда люди могут помочь в этой язве. А это язва Божья. Это вот, от этого люди никак не смогут избежать или спасти друг друга. Это будет нечто страшное. Но, с другой стороны, радует то, что это последнее. Если в Откровении уже в 6 главе и в последующих главах говорилось о великих судах Божьих, когда раскрывались печати на этой книжке, когда трубили первые 6 ангелов, еще будут страшные суды, когда и будут изливаться эти чаши, но здесь утешает то, что это последняя. Великая ярость или гнев Божий окончится этими язвами. И то есть и суд, суды Божии тогда окончатся. Начиная с 20 главы уже начнется повествование более положительное, которое радует нас. Это будет пророческое будущее народов нашей планеты. Во втором и по четвертый стихах говорится еще раз о тех людях, которые победили зверя. Мы говорили несколько раз уже об этих людях. Но невольно задается вопрос, если этих людей, которые не поклонились зверю, всех убили, какая же победа? Побеждает ведь тот, который остается в живых, так мы понимаем обычно. Но мы вспомним Иисуса Христа, его убили, но мы говорим, что он одержал победу на Голгофском кресте. Но ведь на этом кресте он умер, именно смертью своей он победил. И так и у тех, которые последуют за Иисусом Христом. Если верующих и часто убивали, это не значит, что их победили, что их сломали, что их лишили вечной жизни. И так и у этих людей. Я прочитаю теперь второй стих. «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божие». Здесь эти люди, которые не поклонились образу зверя, не приняли его начертания, которые не познали, признали его царем, которые не приняли число имени его, они теперь бывшие все убитые на земле, стоят перед престолом Божьим. Это тоже относится ко второй части этого великого знамения. С одной стороны стоят семь ангелов, можно сказать, генералов Божьих из небесного воинства, не рядовые солдаты и не ефрейторы, а с другой стороны великое множество людей, прошедших великую скорбь. Если бы те люди, которые остались тогда на земле, пошли той дорогой, как эти другие, и не приняли бы Антихриста за своего царя, у них была бы совершенно другая участь. Теперь те, над которыми глумились, они стоят перед престолом Божьим. Те, которых убивали, они теперь живые. А те остались жить на земле, их ангелы будут теперь убивать. Теперь придет ихняя очередь получить свое наказание. И вот Иоанн видит в первую очередь стеклянное море. Об этом стеклянном море мы уже говорили в 4 главе, в 6 стихе. Оно напоминает нам умывальницу, которая стояла в скинии между входом во двор скинии и между входной дверью в саму скинию. Там священники умывали свои руки и ноги, когда они заходили в скинию и уходили оттуда, когда они готовились совершать жертвоприношения или когда они их завершали. Такие же умывальницы были в храме Соломона. Разбирая 4 главу, мы об этом говорили. Но там это море стеклянное, а здесь это море, смешанное как бы огнем. Почему оно изменилось? В 4 и 5 главе мы видим престол Божий и церковь, вознесенную на небо. Это люди очищенные, люди, которые убелили свою совесть и свою одежду в крови Иисуса Христа. Это непорочные люди, которых Дух Святой приготовил для вознесения церкви. И они там на небе. Поэтому это море без воды, оно кристальное, чистое, оно символизует эту церковь, которую Дух Святой без пятна и порока соделал и, значит, вознес туда на небо. Теперь на это место приходят другие люди. Ведь Царство Божие – это не одна церковь. Чисто говоря, по Слову Божьему, церковь не является Царством Божьим. Царство Божие – это народ израильский. Это то государство, где Иисус Христос, сам еврей, хотел быть царем между евреями. О нем говорилось много в ветхозаветнее время, и Бог являлся царем этого народа. Когда они потребовали от Самуила «дай нам царя», то Господь говорит Самуилу: «Зачем ты огорчился? Они не тебя, а меня отвергли, чтобы я не был ихним царем». Есть много мест в Священном Писании Ветхого Завета, которые говорят о том, что Бог являлся царем израильского народа. И Он хочет восстановить свое царство. С этой целью пришел Иисус Христос. С этой целью пришел Иоанн Креститель. И оба они проповедовали: «Покайтесь, ибо приблизилось не спасение». Нет, не вечная жизнь, тоже нет. Не избавление от грехов, нет. Они проповедовали: приблизилось Царствие Божие. То есть пришел царь народа израильского. Он хочет воцариться. Он хочет этих царей убрать и сам стать царем. Но народ его не принял. Они сказали: мы не хотим, чтобы сей господствовал над нами. Распни его. И отвергнув этого своего царя, они свое царство оттолкнули надолго. На 2000 лет. И вот теперь потихоньку израильский народ восстанавливается, но не еще как Царство Божие, а как одно из царств мира сего. И Церковь Христова является членом, является телом Иисуса Христа. Он глава, церковь его члены. Но царь не является всем царством. Тут будет весь израильский народ, и в этом Царстве Божием церковь будет как тело Христово, народ израильский будет как жена Божья, а другие, прочие народы, спасенные народы, и они войдут в Царство Божие. Часто нам это непонятно, как же так? Но Христос когда-то сказал: заблуждаетесь, не зная Писания. На новой земле не будут жить еще другие народы, кроме спасенных людей из церкви. Церковь – это элита Божья, с которой Он вместе будет жить в небесном Иерусалиме. А вот эти люди из великой скорби, которые теперь пришли, они тоже спасенные люди. Есть различные группы спасенных, но лучше всего быть членом церкви, быть в числе тех, которые будут на браке Агнца, как жених и как невеста. И здесь это озеро или стеклянное море как бы смешано огнем. Огонь теперь символ суда. Мы читали, что вышел ангел, который имел власть над огнем. То есть начнутся теперь беспощадные суды Божии. И теперь это кристальное море меняет как бы свой цвет. Это люди пришли из великой скорби. Их преследовали, их уничтожали. А с другой стороны, тут ангелы приготовлены для того, чтобы огнем этих последних скорбей наказать народ, который живет на земле. Поэтому здесь огонь является символом пылающего гнева Божия. Затем Иоанн видит этих людей. Мы их можем назвать победителей зверя. Зверь-то остался живым. Они его не убили, но они морально, идеологически победили его. Он не смог заставить их преклонить свое колено перед ними. Он не сломал ихнюю веру, не сломал ихнюю верность Господу. И они победили зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его. Четыре названия. Когда речь идет о народах мира сего, названия повторяются четыре раза. Когда речь идет о Боге, обычно три раза. Они стоят теперь на этом стеклянном море. В нем нету воды. Здесь не нужно больше омывать никакую нечистоту, ибо нечистое туда ничего не войдет на небо. И они держат в своих руках гусли Божие. Гусли в руках мы уже видели у 24 старцев. В 5 главе Откровения, 8 стихе, эти 24 старца – это вознесенная церковь, которые сидят на престолах, вокруг престола Божьего, в белой одежде, с золотыми венцами, у них чаши в своих, в ихних руках, и у них гусли Божьи. Эти гусли Божьего изготовления, это не земные гусли, которые люди с собой возьмут туда. Если Бог готовил ману израильскому народу, значит, у него свои пекари были, которые готовили этот хлеб с неба для израильского народа. У него будут и строители гуслей. Это гусли особые, и они будут в небывалой гармонии славить и славословить Господа там на небесах. За верность Господу эти победители теперь получат свою награду. То есть они вознесенные. Они теперь у Господа все вместе, и они прошли через великую скорбь. Откровение, 7 глава, 2 половина. Там в 6 главе в конце мы слышали вопрос, ибо кто устоит? И кто устоит? Запечатленные 144 тысячи и люди из великой скорби. 144 тысячи запечатленных, в 14 главе мы видели, они на небесах. И Господь взял на небо. А эти из великой скорби, из народов, их Господь теперь забрал. Они тоже теперь спасенные. И дальше мы читаем в 3 стихе об этих людях. «И поют песнь Моисея, раба Божия, и песнь Агнца, говоря, великие и чудные дела Твои, Господи, Боже Вседержитель, праведные истины пути Твои, Царь царей». Они поют песнь Моисея, раба Божьего. А почему Моисея? Разве Моисей был поэтом, который слагал песни? Да, он не только 89-й псалом сложил. Мы имеем в Библии, в Ветхом Завете, две песни Моисея. Первую мы находим в 15 главе книги «Исход». Народ израильский только что освободился из египетского рабства. Они прошли сухопутным путем через Красное море. Фараон и вся его армия, пошедшая, погнавшаяся вслед за ним, были эти уничтожены. Теперь народ израильский на другом берегу Красного моря, а Египет остался там за морем. Народ израильский в недосягаемости больше от прочих, значит, от прочей армии, которая в Египте еще сохранилась. Египетский народ не может больше вернуть назад израильтян или погнаться за ними. И тут Моисей и Мирьям слагают песнь и поют ее. Это песнь победы. Это песнь суда над фараоном и над всеми его полчищами. И Моисей завещает, чтобы народ эту песню пел, чтобы они не забывали эту песнь. Вторую песнь мы находим в книге Второзакония, в 32 главе. Моисей прощается со своим народом. Он знает, что ему теперь надо умереть. Одна часть обетованной земли занята. Заиорданская страна роздана 2,5 коленам израильского народа. Прочие должны теперь перейти через Иордан. Моисей не имеет права войти в эту страну по Божьему определению и по своей вине. И теперь он дает последнее наставление народу. Пятая глава, то есть пятая книга Библии, Второзакония, это 3 длинные речи Моисея. Это его последнее наставление молодому поколению израильского народа, которое народилось и выросло в пустыне. И здесь он поет песнь с 1 стиха по 43 стих. Особая песнь. Это перед входом в Ханаан. И вот песнь Моисея поют и эти люди там. Ихняя песня не похожа на молитвы или песни в Новом Завете. Апостолы совершенно другими словами воспевают Бога Отца, Сына и Духа Святого. И это песнь в ветхозаветном духе. То есть эти люди не относятся к церкви. Они не говорят об избавлении, о спасении через Иисуса Христа. Они не говорят о милости Божьей, о крови Агнца. Всего этого они не знают. Они поют песнь Моисея и песнь Агнца. Оно потом добавляется. Будут ли они петь оба песни Моисея или одну, неизвестно. Но они теперь победили. Те евреи победили фараона силою Божьей. Этим люди победили Антихриста. Евреи стояли по другую сторону моря. Эти теперь стоят перед престолом Божьим. Там евреи не были больше в пределе досягаемости египтян. Здесь Антихрист и его полчища не могут больше достичь этих людей. Те победили упованием и послушанием Богу, эти победили, уповая на Иисуса Христа и будучи верны Ему. И они поют песнь Агнца, то есть и песнь Моисея в духе Ветхого Завета, и в то же время еще и песнь Агнца. Когда в начале книги Откровения мы уже читали о том, что 24 старца, падая перед престолом Божьим, пели песнь Агнцу. Что они говорили там? Мы находим это место в 5 главе, в 9, 10 и 12 стихах. «И поют новую песнь, говоря, достоин ты, то есть Агнец, взять книгу и снять с ее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа, и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Которые говорили громким голосом, «Достоин Агнец, закланный, принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Вот в этой пятой главе пелась песнь Агнцу. Какую песнь Агнца будут петь эти 20, эти искупленные или мученики великой скорби, тут не написано. Но они будут провозглашать Бога Творца и будут провозглашать Иисуса Христа, который умер за них, но они сами свою веру еще должны были подтвердить своей собственной смертью. Здесь, там пелось о восхищении церкви, пели 24 старца. Эти люди будут очень благодарны Господу, если церковь избежит этой великой скорби и будет Господа благодарить. То эти люди будут благодарны Господу за то, что Он сохранил их, за то, что Он помог им остаться верными Господу во время этой великой скорби. Силою Агнца они тоже одержали победу. И теперь в ихней песне мы находим шесть особо важных мыслей. Во-первых, они воспевают великие и чудные дела Господа Бога, говоря: «Великие и чудные дела Твои, Господи Боже Вседержитель». Они говорят о творении, они говорят о Творце, который создал Вселенную. Церковь, эти 24 старца воспевают Агнца, эти же воспевают в первую очередь Бога Творца. Уже в Ветхом Завете вот это прославление Господа Бога как Творца было в израильских псалмах. К примеру, в 144-м псалме мы находим в 17 стихе именно эти же слова: «Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих». То есть и в ветхозаветное время народ воспевал чудные дела Господа, Творца, и как Он чудно вел израильский народ. И здесь они называют трехкратное имя Бога: Господи, Боже, Вседержитель. Он и Господь, Он и Бог, и Он поддерживающий всю Вселенную Своею могущественной десницею. Далее вторая мысль: они воспевают пути Божьи, говоря: «Праведны и истинны пути Твои, Царь Святый». Ну как же, Господи, эти люди остались на великую скорбь. Эти люди прошли через очень тяжелые испытания. Ведь эти люди имели основания быть недовольны на Господа Бога. Они ведь могли Его упрекнуть и сказать: почему над нами так издевались? Если Ты Бог, почему Ты нам не помог избежать этой великой скорби, уйти от нее? Почему Ты допустил, чтобы Антихрист воцарился и так с нами поступал? Но это же опять в духе Ветхого Завета и Библии. Пророк Осия говорит в 14 главе, в 10, в последнем стихе: «Кто мудр, чтобы уразуметь это? Кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни, и праведники ходят по ним, а беззаконники падут на них». Кто может понять пути Божьи? Можно сказать другими словами: кто может знать, почему так или иначе делает Господь? И пророк говорит, что праведные люди, они пойдут путями Божьими. Они понимают, что все равно, рано или поздно, Господь одержит победу, что у Него на все свои планы, все должно когда-то созреть. А безбожные люди, они падают на этих путях. Они не могут понять, почему Бог так или иначе поступает. И эти люди, пришедшие из великой скорби, будут воспевать пути Господа Бога, то есть и Его суды, что Он допустил в это время на земле, и в том числе и великую скорбь. Пророк Исаия говорит в 45 главе, в 7 стихе: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю все это». То есть и великая скорбь не без воли Господа Бога будет. И ее Господь определил, и все пойдет по тому плану, который Он предопределил, и будет только то, что Он хочет или что Он допустит. И кончается этот стих обращением: «Царь святых». Этих людей заставляли признавать Иисуса Христа за своего, Антихриста за своего царя. Они не сделали это. Они на небесах теперь исповедуют, что Господь Бог является царем святых, а не Антихрист. В 4 стихе мы имеем продолжение вот этой победной песни этих искупленных: «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся перед Тобою, ибо открылись суды Твои». Третья мысль в ихнем словословии или в ихней песне: «Кто не убоится Тебя, Господи?» О страхе Божьем у нас на страницах Библии написано весьма много, и особенно в Ветхом Завете. В Новом Завете Господь избавил нас, Иисус Христос избавил нас от страха Божьего, от гнева Божьего. Поэтому мы, являясь детьми Божьими, не имеем страха перед этим Господом. Страх можно иметь из-за страха наказания, или страх можно иметь и почитая кого-то, и благоговея перед чьим-то именем, боясь как-то огорчить того человека, которого мы любим. И в Ветхом Завете люди были нерожденные свыше. У них не было Духа Святого, как у детей Божьих в Новом Завете. Поэтому им многократно напоминали о страхе Божьем. И большинство мест, говорящих о страхе Божьем, находятся в Ветхом Завете. Одно из этих мест пророк Иеремия говорит в 10 главе, в 6 и 7 стихах следующее: «Нет подобного Тебе, Господи, Ты велик, и имя Твое велико могуществом. Кто не убоится Тебя, Царь народов, ибо Тебе единому принадлежит это, потому что между всеми мудрецами народов и во всех царствах их нет подобного Тебе». То есть народ израильский призывался к тому, чтобы славословить Господа Бога и чтобы бояться Его. Речь идет о том, чтобы бояться Господа Бога, убояться Его в духе Ветхого Завета. Это опять говорит о том, что это не церковь, а все эти обращения и словословия, они именно в духе Ветхого Завета. Это место напоминает нам и о словах Иисуса Христа в Новом Завете. Через евангелиста Матфея Христос сказал в 10 главе, в 28 стихе: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Здесь речь идет о Боге. Сатана может только убить наше тело. Сделать это он может через людей, через гонителей, но души он не может убить, или душу. А Бог может и тело погубить, и душу погубить. Поэтому Христос говорит: «Бойтесь Бога, а не бойтесь сатаны и людей». Вот эти люди были убиты физически, убиты телесно, но они духовно вечно живут. А те, которые остались на земле во время великой скорби, приняв начертание Антихриста и поклоняясь ему, они сохранили физическую жизнь, но на короткое время, когда теперь 7 ангелов изольют эти чаш гнева, эти люди погибнут и погибнут навеки. Поэтому очень важно, чтобы мы, живущие на земле люди, имели страх Божий. Четвертая мысль. «Все, кто не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят». На земле много людей, которые не прославляли Его имя. Сегодня есть много людей, которые этого не делают. А имя Его свято. Он единый святый Бог, говорят эти люди. Уча своих учеников молиться, Христос в образцовой молитве или в образце молитвы Матфея 6 глава 9 стих сказал: «Да святится имя Твое». Он учил учеников, чтобы все молящиеся святили в своей молитве имя Бога. Но и нашей жизнью, и в сердцах наших мы должны святить это имя Божье и прославлять Его. И даже во время великой скорби. Вот эти люди, они сохранили этот страх Божий, и они прославляли имя Божье, потому что Он святой, и не поклонялись Антихристу. Пятая мысль. «Все народы придут и поклонятся перед Тобою». Когда же? На земле ведь все народы теперь поклонялись Антихристу. Когда же это будет? Это будет в тысячелетнем царстве. И это потом, после, через 1000 лет, будет на новой земле. Ведь они прославляют теперь Агнца, и за то, что он помог им, за то, что они через веру в него смогли остаться верными и не поклонились Антихристу. невольно напоминаются слова апостола Павла в послании к филиппийцам во 2 главе, в 10 и 11 стихе. «Дабы перед именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус в славу Бога Отца». Эти люди, они поняли это, что рано или поздно все живущие на земле когда-то преклонят свои колени перед Богом. И слава Богу, что мы это можем делать, живя в теле. А кто это не сделает, живя физической жизнью на земле, для него потом когда-то будет слишком поздно. Он преклонит эти колени, но когда уже будет бесполезно, не будет больше милости и пощады. И последняя мысль, почему же народы все эти преклонят свои колени? Ибо открылись суды твои. Когда мы люди по-хорошему не понимаем, как и наши дети иногда, то мы начинаем иногда серьезно говорить с нашими детьми. Или Бог иногда начинает весьма серьезно говорить с нами. Вот народ израильский видел, что Бог все сделал с египтянами. Они видели 10 казней в Египте, видели, как разделились воды Красного моря, как они прошли, как воды потом опять захлестнули всю эту армию фараона. И в книге «Исход» мы теперь читаем реакцию израильского народа. 14 стих, 14 глава, 31 стих. «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверили Господу и Моисею, рабу его». Почему раньше по-хорошему не верили? Не хотели. Хотели увидеть, а теперь увидели. И из-за страха перед этим Богом, который такие дела делает, ведь он и с ними мог это же сделать, они теперь убоялись, и они уверовали. Так вот эти пришедшие из великой скорби, они говорят, на земле открылись суды Божьи. Теперь те люди, которые живут на земле, они поймут пути Божьи. Они поймут многое, что они до сих пор не понимали, потому что суды начались. Если люди по-хорошему не хотят, Господь говорит, я заговорю с ними иными языками. То есть по-другому я поговорю с ними. И именно великая скорбь – это другие языки Бога. Бог является Богом любви, а теперь стоят ангелы с чашами гнева, и это именно небывалое в истории человечества. Исаия говорит в 55 главе, в 6 и 7 стихе, в 8 и 9 стихе, «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Значит, эти люди, пришедшие из великой скорби, они полностью уверены в том, что живущие на земле теперь поймут Бога, поймут Его пути, потому что открылись суды Божьи. Открылись, то есть люди поймут их. Почему Бог так сделал? Почему Он все это допускал? Почему Он теперь так сурово с ними поступает? И вот в обеих случаях, когда народ израильский выходил из Египта, и когда вот эти люди прошли через великую скорбь, это же было чудо Божье, что эти люди остались живыми. В обеих случаях проявилась сила и могущество Божье. Там освободились люди от египетского рабства, тут освободились люди от Антихриста. Теперь начинается вторая половина этой короткой главы. Эти три стиха со 2 по 4, они говорили об этом великом множестве искупленных из великой скорби, которые стоят перед престолом Божьим на стеклянном море, имея гусли Божии в своих руках, и они поют песнь Моисея и песнь Агнца. Но в первом стихе Иоанн уже говорил о том, что он видел 7 ангелов, которые должны совершить последние суды Божьи здесь, на этой земле. И теперь Иоанн видит опять этих ангелов. И в следующих четырех стихах он говорит теперь о них. Стих пятый. «И после сего я взглянул, и вот отверся храм скинии свидетельства на небе». В 11 главе, в 9 стихе уже мы видели, что храм Божий на небесах открылся. Обычно двери храма в израильском народе были прикрыты. Скиния была закрыта, вход в скинию закрыта ковром, завесой, и в храме двери тоже были закрыты. Священники входили, выходили, двери не были настежь открыты. Открыты были ворота для израильтян, для священников. Туда могли люди свободно проходить в различное время, но в само, в святилище, туда люди не могли пройти, потому что входили только священники. Теперь на небесах открываются двери небесного храма. В 14 главе мы уже читали в прошлый вечер, в 5 стихе, что из этого храма вышел ангел, который повелел начать жатву. То есть это был один из верховных ангелов, имеющий священническое служение на небесах. И теперь опять эта дверь раскрывается. Для чего? Шестой стих говорит: «И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами». И вот в шестом стихе теперь описываются эти ангелы. Почему раскрылась дверь? Чтобы эти семь ангелов могли выйти. И у этих ангелов четыре особенности. Иоанн их описывает. Эти ангелы имели семь язв. То есть они имели особое какое-то служение. Приговоры вынесет Иисус Христос или вынес их. А эти ангелы являются теперь исполнителями этих Божьих приговоров. В 13 главе Евангелия от Матфея Христос сказал семь притчей о Царстве Божьем. И вот во второй притче Он говорит о пшенице и о плевелах. И там разъясняет, как будет в последнее время. Мы прочитаем несколько стихов. С 37 стиха 13 глава Евангелия от Матфея и по 43 стих. «Он же сказал им в ответ», то есть Иисус Христос, «сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир, доброе семя – это сыны Царствия, то есть евреи, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы». Жнецы – суть ангелы. Я читаю дальше. «Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих, и соберут из царства его все соблазны и делающих беззакония, и вергнут их в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышат». Вот эта картина должна теперь исполниться. Жнецы – это ангелы. Вот эти ангелы с чашами гнева. Теперь будет собираться сперва плевелы, то есть будет суд над народами, потом будет собираться пшеница, то есть израильский народ. И эти пшеница – это сыны царства. Это не церковь, а сыны царства Божьего, того царства, который Бог имел среди израильского народа. И вот они тогда будут как пшеница, собраны в житницы. И вот эти ангелы получили теперь эти семь чаш гнева Божьего. К служению в церкви ангелы нигде не сопричастны. Мы не имеем ни одного такого места, где бы ангелы участвовали в служении. Ангелы открывают темницу, ангелы дают какие-то повеления, ангелы где-то что-то переносят, апостолам приносят, говорят. Но в церкви они ничего не совершают. В церкви все делает Дух Святой. Дух Святой выше ангелов. Церковь выше израильского народа. В израильском народе действовали ангелы, а в церкви действует Дух Святой. И вот теперь эти ангелы, они имеют особое служение. Они имеют семь язв, Господь им передал эти последние суды. Эти ангелы вышли из небесного храма. Значит, они имеют какое-то особое священническое служение. В храм заходят только священники. Простые люди в храм никогда не заходили. Они в притворы заходили, и в Новом Завете это называли храмом. Храм имел свое здание из двух половин. Это было святилище и святое святых. В святилище входили священники, а в святое святых входил один раз в году первосвященник. Потом перед храмом был двор с трех сторон. Это был двор для священников. Тут они закалывали этих жертвенных животных, совершали здесь, значит, жертвы, все сожжения. Был медный жертвенник, был умывальник. И простые люди сюда не имели права входить. Затем с трех сторон был двор для евреев. Мужчины имели право туда входить. Но двор евреев отгораживал, или мужчин, был отгорожен от двор священников забором. И они не могли туда переходить. Было несколько ворот, они могли сюда входили, проходили священники, а мужчины оставались в этом втором притворе. Потом, еще дальше наружу, еще был один двор для женщин. Женщины имели право входить только вот в этот третий двор. А потом с четырех сторон еще был забор вокруг всего этого, и это был притвор или двор для язычников. То есть сперва двор язычников, потом женщин, потом мужчин, потом священников, потом храм. Вот это были пять таких ступеней. И если кто-то входил в храм, это говорило о том, что он имел священническое служение. И эти ангелы, они теперь выходят из небесного храма, значит, они были какие-то особые священники. Третье, они имели чистую, светлую, льняную одежду. В таком одеянии в Библии появляются ангелы всегда. Нигде не было, нету в Библии места, где бы ангел в черной или в цветной, разноцветной одежде был. Это является всегда символ святости и безгрешности. Ихняя одежда не запятнана. И четвертое, они опоясаны по грудям золотыми поясами. В Откровении 1.13 мы видели в таком одеянии Иисуса Христа. У него тоже золотой пояс на груди, у него длинная одежда. Это символ особого высокого звания. И мы не раз говорили уже о том, что небожители имеют различные ранги. Они не все одинаковые. Там князья, там начальство, там власти, там ангелы, там первые ангелы, там верховные ангелы или архангелы. Они имеют все свою определенную ступень. И вот седьмой стих нам теперь говорит дальше. «И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков». Золотые чаши подает одно из четырех животных. Об этих животных мы уже говорили раньше. Это в 4 главе и в 6 главе. Там мы говорили о херувимах, что они являются носителями славы Божией. В 6 главе, в первых 8 стихах, когда Агнец вскрывал первые 4 печати, то каждый раз одно из этих животных давало команду «иди и смотри». Другой перевод говорит «беги». Как иногда дается команда на Спартакиаде, на старт, внимание, марш. Так эти херувимы давали команду для совершения определенных судов в 6 главе. Теперь опять один из херувимов дает эти 7 чаш, наполненных гневом Божьим, этим ангелам. И, то есть они имеют определенную власть, они участвуют в этих судах, эти херувимы. Они являются тоже соучастниками исполнителями судов Божьих. Золотые чаши в руках мы тоже уже видели на небесах. Мы видим, как многое повторяется, о чем мы сегодня говорим. В 5 главе, 8 стихе 24 старца, находящих на своих престолах вокруг престола Божьего, имели не только эти гусли, они имели золотые чаши в своих руках. Но у них чаши были наполнены фимиамом, которое является молитвой святых. А у этих ангелов чаши наполнены гневом Божьим. Это очень большая разница. Во время великой скорби, когда эти 24 старца церковь уже на небесах, на земле совершали люди еще молитвы. Вот эти, пришедшие из великой скорби, они были там на земле. Их там преследовали и гнали. И они взывали Господу, взывали и евреи, «Когда же, Господи, Ты отомстишь за нас?» Были молитвы к Богу, и эти молитвы собирались в золотые чаши. Но теперь на земле вторая половина великой скорби, там никто больше не молится. Кто молился, их убили, их уничтожили. Поэтому теперь в чашах остался гнев Божий. Там больше никто не молится. Время для молитв, время для милости Божией, для покаяния на земле прошло. Не зря Христос говорит, чтобы мы бодрствовали и чтобы мы делали, покуда день, ибо когда наступит ночь, никто не сможет больше ничего делать. А это как раз это тяжелое время. И у них в руках не кувшины, не ведра, а у них чаши. Чаша – это такая посуда, из которой быстро можно вылить. Если взять кувшин, то из него долго выливать надо содержимое. А из кувшина, из чаши можно вылить очень быстро. На земле теперь остались только поклонники Антихриста. Они осуждены к вечной погибели. Нету на земле больше людей, удерживающих эти суды. Поэтому эти суды теперь придут очень быстро. В 14 главе мы читали о том, в 9 и в 10 стихе, что будет с теми, которые поклонятся Антихристу, которые примут это начертание. Там очень серьезно предупреждал Господь, говоря громким голосом, кто поклонится зверю и образу его, и примет начертание на чело свое и на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере перед святыми ангелами и перед Агнцем. Значит, это время теперь настало, и вино обычно наливали в чаши. Это специальные сосуды для того, чтобы пить. А здесь ярость Божья или гнев Божий сравнивается с цельным неразбавленным вином. А вино в чашах, поэтому это символическое такое выражение. И эти ангелы теперь исполнят, начиная с следующей, 16 главы, то есть через один стих они приступят к тому, чтобы выливать эти чаши, то есть напоять народы мира сего яростным вином Божьим. И вот последний, 8 стих. «И наполнился храм дымом от славы Божией и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончатся 7 язв 7 ангелов». Слава Господняя! Вот это выражение мы теперь в Откровении встречаем первый раз. На еврейском языке она называется «шекина». «Шекина» относится только к Богу. Никакая слава царей или великих людей шекиной не называется. И вот с этой славой Божией народ израильский был знаком уже в Ветхом Завете. Об этом месте или об этой мысли теперь мы прочитаем ряд мест Священного Писания. Народ израильский вышел из Египта, Господь спас этот народ, Моисей и Мирьям пропели эту песнь победы, и вот они отправились от Красного моря к Синаю. И по дороге их ведет столб огненный ночью, освещая им путь, как и через мертвое Красное море, а днем столб облачный. Они знают, что ангел Господень сопровождает их. Он освещал дорогу ночью, он показывал дорогу и днем, и ночью. Но вот в 16 главе книги «Исход» мы читаем в 10 стихе. «И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Господняя явилась в облаке». Тут они видят что-то новое, чего они до сих пор не знали. Слава Господняя. Вот в этом месте больше не описывается, как оно выглядело, что это было, но это было для них что-то еще новое. То, что ангел Господень их сопровождал в этом столпе, они уже привыкли. Но что Господь сам со славой своей был среди них, они этого еще не видели. И вот далее в этой же книге, в 24 главе, народ израильский теперь заключает завет с Богом. И тут мы читаем опять-таки об этой же славе Господней. 16 по 18 стихи. «И слава Господня осенила гору Синай, и покрыла ее облако 6 дней, а в 7-й день возвал Господь к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был перед глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей». Вот тут они увидели опять славу Господню. Каждый раз, когда в дальнейшем среди израильского народа совершалось что-то особо важное, были особо критические моменты, то в это время появлялась эта шекина, эта слава Божья. Здесь, на Синае, они заключали завет с этим Богом. Поэтому Бог в своей славе явился им или показал им свою славу. А народ израильский не мог все это видеть. Когда Моисей, будучи 40 дней с Господом, вернулся назад, то сияние славы Божией отразилось на его лице, и оно светило, как солнце. И из-за этого Моисей вынужден был покрывало повесить перед своим лицом, потому что народ не мог это терпеть. Это было влияние этой славы Господней на человека. Прошло время, более года. Народ израильский построил скинию, и вот эту скинию, этот передвижной храм, храм-палатка должны осветить. Раз весь народ жил в палатках, Бог среди них тоже хотел жить в палатке, чтобы кочевать вместе с ними. И мы читаем в книге «Исход» в 40 главе с 34 стиха. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осияло ее облако, и слава Господняя наполнила скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествия свои. Если же не поднималось облако, то они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось». Вот здесь опять был такой очень праздничный, торжественный момент. У Бога были входены новоселья, на нашем простом языке, в новую палатку, которую построил Господь, Моисей для Господа, по его повелению, по его предписаниям, туда входит слава Господня. И картина была такая, что никто не мог войти туда. Такое густое облако и такое сияние этой славы Божией. Но вот народ израильский дальше на пути в Ханаан. И у них начались свои проблемы. Моисей по просьбе народа посылает 12 разведчиков, ходатаев туда, в Ханаан, а Бог это не определил. Это народ попросил у Моисея. В книге Второзакония Моисей это разъясняет. И Моисей их послушал. Моисей сделал ошибку. Сатана знал, как сбить народ с толку. Если люди пойдут, увидят эти высокие стены крепостей, увидят этот многочисленный народ там, они панику наведут на весь народ. Это была цель сатаны, и сатане это удалось. В Вернулись эти люди, эти 12 человек, показали плоды, рассказали обо всем. И вот 10 человек говорят, мы не можем занять эту страну. А двое говорят, нет, если Господь с нами, Господь поможет. А эти 10 говорят, нет, мы как саранча перед этими людьми. И такими мы в их глазах и в наших глазах были. Это невозможно. И всю ночь шла в лагере агитация и пропаганда. Люди плачут, люди ропщут. Видать, ходили из одного шатра в другой, как часто делают люди, когда в церкви кто-то недоволен. Он звонит, он пишет письма, он ходит в гости, он приглашает к себе, ведет пропаганду, агитацию, чтобы что-то пробить. Так было в эту ночь. Роптали на Моисея, на Аарона, на Мирьям и говорят утром, давайте мы выберем себе новых, значит, вождей и пойдем назад в Египет. И когда утром весь народ собрался, то Иисус Навин и Халев, они стали говорить, нет, давайте мы пойдем, Господь будет с нами, Господь нам поможет. И вот мы читаем реакцию народа. Книга чисел, 14 глава, 10 стих. «И сказало все общество, побить их камнями, но слава Господня явила в скинии собрания». Всем сынам Израилевым. Вот это был очень критический момент. Люди готовы были этих двух убить. И, может быть, убили бы Моисея и Аарона. Нашлись бы люди, которые повели бы народ назад в Египет. Ведь этого хотел сатана. И в такой серьезный момент приходит слава Господня. И никто не смог поднять руки своей ни на Иисуса Навина, ни на Халева, ни на Моисея, ни на Аарона. Господь вмешался. То есть это было такое внушительное явление, что народ израильский имел страх Господень или страх перед Богом во время таких, значит, моментов. Или далее в 16 главе книги чисел описывается другой такой случай. Корей, Дафан и Аверон хотели сделать переворот. Они хотели свергнуть Моисея и сами встать во главе этого народа. Им не понравилось, как ведет Моисей и Аарон. И они подговорили многих других людей, 250 именитых людей, князья различные. Они пошли против Моисея и против Аарона. И теперь этот Корей собирает весь народ возле скини против Моисея. Обычно Моисей и Аарон собирали народ. А теперь люди стали слушать этого Корея. И вот в 16 главе книги чисел мы читаем в 19 стихе. «И собрал против них Корей все общество ко входу скинии собрания, и явилась слава Господня всему обществу». Опять такой критический момент. Ведь если теперь уберут Моисея и Аарона, и встанут вот эти самозванцы, куда они поведут народ, что будет с израильским народом? И опять вмешался Господь. То есть критические такие моменты были часто в истории израильского народа, когда Господь вмешивался в ихнюю судьбу и регулировал. Но вот прошло время. Народ израильский живет сотни лет в земле обетованной, и никакой славы Господней больше никто не видал. Прошли столетия, и Шекина не появлялась. И зачем? Они живут в своей стране, у них закон, у них все, как должно было быть, только жизнь не соответствовала. Но вот построили Господу храм. Давид хотел его построить, Господь ему не разрешил, он сказал, ты слишком много крови пролил, сын твой построит этот храм. И когда Соломон построил этот храм, и этот храм освящали, то третья книга царств повествует нам в 8 главе, в 10 и 11 стихе. «Когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господняя наполнила храм Господень». Господь после многих столетий опять в славе своей явился израильскому народу. То есть на это новоселье Господь сказал «да». Он вошел в этот храм и доказал израильскому народу, что в этом храме он будет жить. Но вот прошли опять столетия. Народ израильский очень далеко ушел от Господа. Они согрешали своим идолопоклонством. Часть народа уже уведены в Ассирию, другая часть в Вавилоне, некоторые, там находится и пророк Иезекииль. Он ушел туда раньше, других основного, раньше основной части израильского народа. И вот Господь ему показывает, что будет с Иерусалимом, что будет с храмом. Скоро все будет разрушено. Иезекииля, 10 глава, 4 и 5 стихи. Господь этого в духе берет этого Иезекииля и приводит его в Иерусалим. Он находится возле храма и видит следующее. «И поднялась слава Господня с херувимами к порогу дома, и дом наполнился облаком, и двор наполнился сиянием славы Господней, и шум от крыльев херувимов слышен был даже на внешнем дворе, как бы глаз Бога Всемогущего, когда Он говорит, и когда Он дал повеление человеку Дальше не надо. Значит, слава Господня покинула храм, видит пророк, и она находится теперь во дворе храма. Что будет дальше? Иезекииля, 10 глава, 19 стих. «И подняли херувимы крылья свои, и поднялись в глазах моих от земли. Когда они уходили, то и колеса подле них, и стали у входа восточные врата дома Господнего, и слава Бога Израилева наверху над ними». Слава Господняя вышла из ворот храма. Господь оставил храм, Господь оставил израильский народ за то, что этот израильский народ оставил его. Куда же делась эта слава Господняя? Иезекииль говорит дальше в 11 главе с 22 по 24 стихи. «Тогда херувимы подняли крылья свои, и колеса подле них, и слава Бога Израилева вверху над ними. И поднялась слава Господня из среды города, и остановилась над горою, которая на востоке от города. И дух поднял меня и переселил меня в Халдею к переселенцам». Вот дальше пророк не видит. Слава Господня вышла из города Иерусалима на Елеонскую гору. Это и гора, которая на востоке от города Иерусалима. И дальше Дух Господень вернул пророка назад в Вавилон, и он не видел, что было славой Божьей. И вскоре он слышит: Иерусалим пал, город и храм сожжены. То есть пророк заранее уже видел, что Бог оставит этот народ. А со славой Божьей Господь ушел от этого народа. Но вот проходит опять долгое время. Народ возвращается из этого плена, из Вавилонского. Они строят новый храм, и, освящая этот храм, никаких сверхъестественных событий не случается. И слава Господня не вернулась в этот храм. Читая освящение этого храма, мы это находим. Но в это время жил пророк Агей. Этот Агей участвовал в освящении этого храма, и он сказал такие слова во 2 главе, в 6, 7 и 10 стихе. «Так говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю и море и сушу, и потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом сей славою, говорит Господь Саваоф. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф, и на месте сем я дам мир, говорит Господь Саваоф». Ну как же, слава Господня не вернулась, а Агей говорит, что слава этого нового дома будет выше славы первого храма. Что он имел в виду? Ответ на это дает евангелист Иоанн в первой главе своего Евангелия в 14 стихе. «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как славу единородного от Отца». В первом храме не было Иисуса Христа, Сына Божьего, а во второй храм пришел этот Иисус, Сын Божий. Его славу видели на земле только некоторые люди во время его преображения. 17 глава Евангелия от Матфея со 2 по 5 стих. «И преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды его сделались белыми, как свет». И далее уже. Из-за времени я не буду до конца читать некоторые места Писания. То есть ученики видят прославленного Иисуса Христа. Таким они его не видели раньше, но эту славу он имел. И теперь он ее показал своим ученикам. И в первосвященнической молитве Иисус Христос говорит в 17 главе Евангелия от Иоанна в 22 стихе: «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едины». Славу Отец дал Сыну, а Сын дал эту славу Церкви, своим последователям, потому что славой Божьей обладает теперь эта Церковь. Подтверждает это апостол Павел в послании к Титу. Он пишет во 2 главе, в 13 стихе: «Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Когда Христос придет, Он придет во славе со всеми святыми и ангелами Его. Теперь, во время судов, эта слава Божья еще на небесах. Она наполнила весь небесный храм, но она придет на эту землю. Далее Христос молится в первосвященнической молитве Иоанна, 17 глава, 24 стих. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». То есть эта слава Господняя теперь принадлежит Церкви. А что же с израильским народом? Вернется Шекина к израильскому народу или нет? Да, вернется. Так говорит нам Слово Божие. Пророк Захария, один из последних пророков Ветхого Завета, он пишет в 14 главе, в первых стихах следующее. «Вот наступит день Господень, и разделят награбленное у тебя среди тебя, и соберу все народы на войну против Иерусалима, и взят будет город, и разграблены будут дома, и обесчещены будут женщины, и половина города пойдет в плен». Но остальной народ не будет истреблен из города. Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчался в день брани. И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. Вот последняя Армагеддонская битва, о которой мы в следующий раз будем говорить. И тут Господь ушел с Елеонской горы. Читали мы и, значит, в Деянии апостолов. Прошлый вечер мы говорили об этом, что Господь на облаках ушел с Елеонской горы. Там ушла слава Господня и для израильского народа. И теперь пророк, этот же пророк Езекииль, он видит, что эта слава вернется. Иоанн, то есть Захария, видит, что Иисус Христос вернется к израильскому народу, но вместе с Иисусом Христом вернется и слава Божья. И откуда? И на Елеонскую гору опять. Иезекииль, 43 глава, со 2 по 5 стихи. «И вот слава Бога Израилева шла от востока, и глаз его, как шум вод многих, и земля отверзлась от осветилась от славы Его. Это видение было такое же, какое я видел прежде, точно такое, какое я видел, когда приходил возвестить гибель городу и видения, подобные видениям, которые видел я у реки Ховар. И я пал на лицо мое, и слава Господа вошла в храм путем врат, обращенных лицом к востоку, и поднял меня дух, и вел меня во внутренний двор, и вот слава Господа наполнила весь храм». Это пророк Иезекииль смотрит тысячелетия вперед. Это он видит 2500 лет наперед, как в храме, который еще в будущем будет построен, в тысячелетнем царстве, опять будет Шекина. 44 глава этого же пророка, 4 стих. «Потом привел меня путем врат северных перед лицо храма, и я видел, и вот слава Господа наполнила дом Господа, и я пал на лицо мое». Шекина вернется. Слава Божья вернется, но в это время, о котором говорит теперь Иоанн, слава Божья еще в храме Божьем. И вот не только слава Господняя наполнила храм, но и сила Господняя наполнила его. Так что никто не мог входить в храм в это время, покуда этих семь язв не будут окончены. Почему же так? Ведь Христос является нашим ходатаем, нашим первосвященником. В послании к евреям много об этом сказано. Почему же Христос теперь не ходатайствует за людей, живущих на земле? Время прошло. Христос для теперь только судья. Время его первосвященнического служения для израильского народа и для церкви прошло. Теперь, когда вот эти семь язв будут исполнены, он не является больше первосвященником. Он только судья, и никто в этот храм не войдет. Когда будут вылиты эти чаши гнева, когда кончатся эти язвы, когда кончатся суды, начнется другая жизнь. Но вот на этот момент Христос не является спасителем народа. Они его отвергли. Они на протяжении тысячелетий глумились над ним. И народы, и израильский народ. Поэтому на это время Христос не является больше их первосвященником. Теперь время суда, гнева и ярости. Но это время можно избежать. Я еще раз напоминаю 1 Петра, 2 Петра, 1 глава, 19 стих. Но мы имеем вернейшее пророческое слово. И вы делаете хорошо, что обращаете на него внимание. Оно светит, как утренняя звезда, в наше время. И вот это Слово Божие освещает нам наперед историю человечества. И если мы не избежим этого тяжелого времени, виноваты будем мы, не Бог. Поэтому эти люди из великой скорби говорят: «Истинны и праведны суди твои, пути твои и суды твои, Господи». Они видят, что Бог справедлив ко всем людям. Да поможет нам Господь верить в Него, держаться Слова Его, не бояться быть слишком святыми. Мы никогда слишком святыми для неба не станем. Но есть опасность опоздать. Не быть достаточно святыми. Да сохранит нас от этого Господь. И сподобит нас избежать всех тех грядущих событий, чтобы нам предстать перед Сыном Человеческим в числе искупленной Церкви. Аминь. Об этом теперь будем вместе вставши молиться.